«Так я забираю этого человека», — сказал волкодав и кивнул на Аранта. Тот смотрел на него широко распахнутыми глазами, явно не веря случившемуся. Волкодав низко поклонился к Нессинке, спрыгнул с помоста и пошел за ножнами и пузырьком. Бравлин встретил его широченной улыбкой. Полторы четверти коня серебром были деньгами вовсе не маленькими. Аранд пугливо оглянулся на своих недавних мучителей, потом судорожно прижал к груди книги и неуклюже слез наземь вслед за волкодавом. Толпа весело шумела и улюлюкала, отпуская малопристойные шуточки по поводу богов-близнецов и их слуг. Надо б надумать, жрец произнес достаточно грозную проповедь. Люди всегда рады посмеяться над тем, чем их собирались пугать. Однако мир неизбежно перевернулся бы, если бы ученик близнецов позволил кому-нибудь другому оставить за собой последнее слово. Вот он торжественно воздел руки к небу, и голос, привыкший к гулкой пустоте храмов, без труда разнесся над площадью. «Благословенна премудрость близнецов, прославляемые в трех мирах, и отца их предвечного и нерожденного! Внемлите же, маловерные, что за кару назначили они отступнику, который предпочел сумерки отречения свету истинной веры! Они сделали его рабом дикого варвара, коснеющего в язычестве! Может ли выпасть худшая долю еретику, мнящему себя просвещенным?» «Да», — устало сказал себе волкодав, застегивая нагрудную пряжку и пряча в кошель хрупкую скляночку. «Переспорить жреца!» Они шли по улице. «Куда мы идем?» — спросил Аранд. Волкодав ответил не сразу, и юноша, метнув на грозного избавителя опасливый взгляд, сокрушенно поправился. — Куда ты ведешь меня, хозяин? — На постоялый двор, — проворчал волкодав. — Вымоешься, поешь, а там оставайся или иди, не держу. Аранту понадобилось время, чтобы переварить эти слова. Потом он нерешительно проговорил. — Брат Хономер отдал меня тебе в... Голос его дрогнул. «Брат Хономер», — мысленно повторил волкодав. «Меня Эврихом звать», — помолчав, сказал юноша. «Тебя же, я слышал, Кнессинка волкодавом назвала».
«Может, и назвала», — буркнул волкодав. «Если бы Эврих не представился сам, он нипочем не стал бы выспрашивать, на кой ему имя человека, с которым он самое позднее завтра утром распрощается навсегда, а уж свое ему открывать. — Спасибо тебе, — говорил между тем Эврих. — Видно, не перевелись еще благородные люди. — Замолчишь ты или нет, — подумал волкодав. Потом он спрашивал себя, уж не его ли злая досада сглазила Эвриха. Они были в двух шагах от гостиного двора Любочады, когда навстречу им попался прохожий, среднего роста человек с удивительно незапоминающейся внешностью, каких в любой толпе с избытком. Он миновал их, пройдя с той стороны, где шел со своими книжками Эврих. Сперва волкодаву показалось, будто Аранд остановился, споткнувшись. Он покосился на неуклюжего спутника и тотчас крутанулся всем телом, оборачиваясь назад. Незаметного прохожего нигде не было видно, а Эврих неподвижным взглядом смотрел сквозь волкодава, и на лице у него было изумление,
смешанное с какой-то детской обидой. Он медленно клонился вперед, и верхняя книга из стопки, которую он нес, уже готова была упасть. А понизу его короткой рубахи быстро растекалась и капала на деревянную мостовую густая алая кровь. Вездесущие мальчишки прыгали на месте, указывая за угол. «Туда! Туда! Побежал!» «Догнать!» — ошпарила Волокодава мгновенные мысли. «Убить!» «Да, он догонит убийцу, и тот пожалеет, что родился на свет. Но вот Арант к тому времени зайдет кровью уже наверняка. Упасть Эвриху так и не пришлось». Волкодав подхватил его на руки. Эврих слабо застонал и затих. Кровь толчками уходила из широкой раны внизу живота. Книги в тяжелых кожаных переплетах рассыпались по мостовой. «Соберите!» — рявкнул волкодав мальчишкам и, сломя голову, кинулся в раскрытые ворота, потом через двор. Постояльцы, попадавшиеся навстречу, в ужасе шарахались прочь. Волкодав взлетел по всходу, прыгая через ступеньки, и силой пнул ногой дверь. Ударившийся косяк, она отошла наружу, и волкодав ворвался в комнату. Тилорн, стоявший у залитого солнцем окна, испуганно обернулся. «Спаси его, если можешь», — тяжело дыша сказал волкодав. Из коридора, ненамного отстав от него, появилась Ниэлит. Она уже второй день трудилась на кухне, помогая то стрепухе, то судомойке. Увидев во дворе волкодава, она сразу бросила все дела и побежала за ним. Ниэлит подхватила свернутое покрывало, то самое, унесенное из замка людоеда, и живо расстелила на полу. Волкодав опустил на него умирающего. Лицо Эвриха казалось прозрачным, губы посерели, и лишь на шее слабо трепыхался живчик. Тилорн уже стоял подле него на коленях. Длинные пальцы ученого коснулись лба Ранта, бледного, в холодных бисеринах пота. «Спасти можно. Боюсь только, мне не справиться одному», — сказал он. «Помогите, друзья». «Что делать-то?» — хрипло выговорил волкодав. «Обнимите меня. И ни в коем случае не разжимайте рук». Волкодав и Ниэлит бросились рядом с ним на пол и крепко обхватили его с двух сторон. Ладони Тилорна легли на окровавленный живот Эвриха справа и слева от раны. «Сейчас будет молиться», — понял волкодав. «Позовет кого-нибудь на подмогу». Он ошибся. Тилорн молиться не стал, по крайней мере, вслух. Зато у волкодава вдруг замелькали перед глазами огоньки. Так бывает, если долго сидеть на корточках, а потом сразу вскочить. Он почувствовал, как холодеют уши и нос. Тилорн забирал у него часть жизненной силы, чтобы каким-то образом перелить ее в тело Эвриха. Точно так же он, наверное, поступил и со щенком. Вот только песий малыш помещался на ладонях, а сегодня они пытались спасти человека. Волкодав хотел было оттолкнуть прочь Ниэлит, но для этого требовалось высвободить по крайней мере одну руку, и он не отважился. Огоньков перед глазами становилось все больше. «Ну уж нет», — подумал волкодав, стискивая зубы и чувствуя, как бежит по вискам пот. «Только попробуй мне помереть, еще чего выдумал. Я тебя для этого у жрецов отнимал». «Где правда ваша, боги? Почему всякий говнюк, напяливший жреческое облачение, может от вашего имени...» Все. Слабым и бесконечно усталым голосом выговорил Тилорн. «Если это не помогло...» «Ниэлит, девочка моя, посмотри!» Волкодав открыл глаза. К его ужасу рука ученого, перемазанная запекшейся кровью, слепо шарила в воздухе. Нейлит схватила ее своими двумя. «Посмотри, как он!» — попросил ее Тилорн. «Ты...» — начала была она, но Тилорн перебил. «Со мной ничего не случится. Взгляни, как его рана!» Нейлит склонилась над Эврихом. Вдвоем с Волкодавом они приподняли Арранта и стащили с безвольного тела рубаху. Волкодав отметил про себя, что Эврих дышал уверенно и ровно, и губы из серых сделались просто бледными. Арант выглядел голодным, измученным и ослабевшим, но никак не умирающим. Волкодав нахмурился. Может, это пережитое напряжение шутило с ним шутки, давая увидеть то, что ему хотелось увидеть. Нейлит проворно размотала набедренную повязку Арранта. Нагота больного мужчины для нее мало что значила. Широкая рана, только что зиявшая в тощем животе Эвриха, почти затянулась. Глубокая царапина, слегка сочившаяся сукровицей, и ничего больше. Если не считать отпечатков ладоней Тилорна, выделявшихся на бледной коже, как два красных солнечных ожога. «Шкурка слезет», — решил про себя Волкодав. Он обернулся к ученому, и весьма вовремя тот потихоньку оседал на пол. Волкодав сгреб его в охапку и ощутил немалое искушение влепить горе-чародею, какую следует за трещину. Как несмутно было для него сделанное Тилорном, он понял одно. Прежде чем прибегнуть к жизненной силе друзей, мудрец вычерпал свою собственную чуть не до дна. «Ты что над собой учинил?» — зарычал Волкодав. «Видят боги, будь он вполовину так зол во время поединка с двухцветным, лежать бы тому на помосте разрубленным на 49 кусочков! Я тебя спрашиваю! Опять ослеп?»
«Нет. То есть я...» — оправдывался Тилорн. «Несколько дней я буду в порядке».
«Сейчас», — сквозь зубы сказал ему Волкодав, — «ты сделаешь это сейчас». Больше всего он боялся, что Тилорн скажет «нет», и этим все кончится. Тилорн ведь не из тех, кого можно заставить.
«Потом», — просящим голосом ответил ученый, безуспешно силясь разжать на своих плечах пальцы Волкодава. «Потом, когда ты выспишься и как следует поешь».
«Я сказал сейчас», — повторил Волкодав. Он знал, что делает глупость, что Тилорн был прав, что такими делами тоже лучше заниматься, когда сыт и силен. Но ничего с собой поделать не мог. Только подумать, что едва начавшего оживать Тилорна снова ждала беспомощная слабость. «Слепота! Я сказал сейчас!» Если он что-нибудь понимал в людях, Тилорну стало стыдно. Сообразил, наверное, что заставлять друзей заново возиться с бессильным — это уж слишком. Слабые пальцы оплели запястье Волкодава. Когда-то на руках у серого пса умирал человек, которого Вен считал своим другом. Тоже, между прочим, Арант. Умирал, замученный непосильной работой и рудничным кашлем, выевшим легкие. Как же молил богов серый пес, упрашивая взять частицу его силы и отдать 20-летнему старику, так и не посмотревшему перед смертью, на солнце. Он и сам кашлял после побоев, но умирать не собирался. И уж, конечно, не лечить волшебством, ни с небесами разговаривать он не умел до сих пор. Но допустить, чтобы Тилорн, чтобы он опять... На этот раз он не стал зажмуриваться и увидел, как мало-помалу прилила краска к бледным щекам Тилорна, как начали разгораться живым светом глаза. Сам он, кроме нарастающей слабости и холодка в позвоночнике, ничего особенного не ощущал. Видно, Тилорн до смерти боялся ему повредить. Вот сейчас он откроет рот и скажет: «Все, хватит». Поняв это, волкодав покрепче стиснул его запястье и напряг, как умел, волю, силясь перелить, передать Тилорну неведомо что. «Все, хватит», — тихо проговорил Тилорн. «Я же не упырь какой-нибудь», — и отпустил руки.
«А ну, встань», — велел волкодав, — «пройдись».
Тилорн послушно поднялся, шагнул к окну и вернулся.
«Ты и с самого начала так мог?» — сидя на полу, спросил волкодав. Вставать ему не хотелось. «Что же ты...»